Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в нашей студии доктор философских наук, профессор кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентин Михайлович Князев. Так и хочет сказать профессор Князев. Здравствуйте, Валентин Михайлович.
Добрый день, слушатели, приветствуем вас. Тема у нас сегодня интересная, злободневная.
Да, вы знаете, вот в настоящее время продолжается так называемое умаление, мягко говоря, умаление жизненного и творческого пути исповедования веры, то есть всего того, что касается выдающегося русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина, которого, как я слышала, недавно назвали средним философом, который со всеми ссорился. Вот. Это, конечно, очень обидно и неправильно. И, знаете, конечно, сразу возникает вопрос, а судьи кто? Сложная тема, сложный разговор, но разговор правдивый. Как Евангелие говорит, Бог не в силе, но в правде. Поэтому нам вот эта правда сегодня как никогда нужна.
Так, ну, тема действительно очень актуальна, злободневна. И вот почему. Идеология – это главное орудие политиков, политической власти. И мы находимся в состоянии войны. В состоянии войны, которая горячая война, а идеологическая война, она никогда не заканчивается. Почему идеологическая война, она постоянно действует, и действует очень активно, и действует адресно? Да, потому что если вы овладели умом людей, тогда можно с людьми все что угодно сделать. Поэтому вот в настоящее время, так сказать, еще момент, так сказать, момент остроты, это то, что мы находимся в условиях вот этой цифровой реальности, интернет-пространства, массовой информации. И на нас воздействует, нас не спрашивая, вот 24 часа в сутки. Поэтому можно вот все, что угодно говорить, мы же не можем отвечать на все. А ситуация примерно такая. Вот собака лает, караван идет. Значит, все наши недоброжелатели, они вот освирепели. Значит, стратегическое поражение России, а нет стратегического поражения России. Дипломатического отторжения нет. Вот БРИКС провели, и было показано, воочию показано всему миру, что Россия жива, Россия функционирует, и она задает тон лидерства. И еще больше, значит, остервенение в лагере врагов наших. Поэтому вот то, что происходит, к этому надо отнестись как к реальности идеологической борьбы. Идеологическая борьба, она софистическая, она подлая, она обманчивая, она вся построена на софизмах, на обмане, на эффектах. Ну, они просто конструируют реальность, какую надо. Забрасывают один тезис, дают аргументы этому тезису. Если они постоянно это говорят, то рано или поздно люди начинают верить. Они же не получают контраргументов, понимаете? Ну, а в отношении к Ильину, почему Ильин, вот почему на протяжении нескольких десятков лет Ильин был герой номер один, а сейчас на него все вдруг набросились. И коммунисты, значит, там из партии КПРФ, и из «Единой России», ну, в общем, все, кому не лень, все на него набросились. Что произошло? Значит, 90-е годы, 80-е годы, когда нужно было сломать Советский Союз, а у Советского Союза была своя философия. Это марксистско-ленинская философия. Это философия атеизма. Это философия богоборчества. Это философия материалистическая, ну, она философия на основе трудов Карла Маркса, Фридриха Энгельса и хорошего ученика Владимира Ильича Ленина. Значит, ну, а потом, значит, последователи Иосиф Сталин, а уже потом пошли выродки, потом началось вырождение этой философии. Но вырождение началось и эволюция, потом пришло время консенсуса, заключения с Соединенными Штатами, нельзя победить в ядерной войне, здесь надо договариваться. И вот они начали договариваться. Договорились до того, что пришли к идее конвергенции, слияния. Давайте жить дружно, давайте друг другу уступать. Ну да, и вот, значит, наша пятая колонна, она уступила. Все сдали, Россию сдали с потрохами. И Борис Николаевич Ельцин в Конгрессе Соединенных Штатов говорил, мы все сделаем, чтобы разрушить вот нашу идеологию, разрушить наши традиции. Мы все сделаем, и, Боже, храни Америку. На этом закончил. Это предательство. То же самое сделал Михаил Сергеевич Горбачев. Он просто сдал. Это предатель. Самый страшный грех, по Евангелию мы знаем, это грех Иуды. Вот так получилось, что в 90-х годах у нас были иуды, и причем целые отряды этих иуд. Они пришли к власти, они разрушили экономику, они отобрали все богатство, они вновь утвердили класс олигархов, которым принадлежит все 90% богатства, а 3%. И мы, самая богатая страна, у нас идет реклама. Помогите ребенку вот, лекарства. Так мы самая богатая страна. Что они бегают, на жалость давят и дайте денег на лекарство дорогое. У семьи нету 2 миллиона рублей. Они живут от зарплаты.
Помните, как сказал один умный человек, что телевидение – это всегда про деньги.
А у нас просто цивилизация денег. Мы вот поклоняемся, как в Евангелии сказано, ваш царь – это значит мамона. И вы поклоняетесь, и в огне, в гиене огненной будете гореть. Он обращался к фарисеям, к идеологам, тогдашнего Ветхого Завета. Он обращался к ним. Вы, говорит, изменили религию. Религия Авраама – это другая. Это служение Богу, но не служение деньгам. Деньги действительно очень сильное орудие. И цивилизация денег, она на том и строится, что можно любое качество нивелировать до меновой стоимости. И тогда вот главный вопрос, кто сколько стоит. Тогда можно попытаться купить душу, продать душу. Мы живем, вот в каком мире живем? Значит, у нас у 90% людей главным богом являются деньги. Деньги. Деньги – та чудодейственная сила, благодаря которой человек становится богатым, человек, значит, получает хорошее медицинское обслуживание, человек, не надо ему просить у кого-то, да, он пошел в хорошую клинику. Ну, деньги – это великая сила. Но деньги – это средство, они не должны быть целью. А в этом и состоит вот эффект, отрицательный эффект денег. Они не дают качества. А качество человеческой жизни произрастает из нравственности, из служения. Вот эта ситуация. Значит, и вот тогда, чтобы перейти к этой цивилизации, цивилизации, денежной цивилизации, сломать Советский Союз. Советский Союз, он, там была идеология. Но в этой идеологии, помимо марксизма, помимо ленинизма, помимо атеизма, там был изначальный христианский дух. Первые, так сказать, авторы социализма, они... утопический социализм, они видели в основе этого социализма христианский дух, служение высшим ценностям. И рай на земле они мыслили как справедливое отношение, как нравственное отношение, и выступали против частной собственности. Потому что частная собственность, вот, значит, приезжая в Кольцово, а это Виксельбергу принадлежит. Вот приехал, и это частная собственность. И вот шлагбаум стоит. Вот нельзя заехать, заплати. Да? Раньше можно заехать было, сейчас заплати. Значит, ну, куда ни пойдешь, везде, значит, кому-то что-то принадлежит, да? Вот хорошее где-то там...
На каком основании?
На основании частной собственности.
Ну, вот на это почему принадлежит этим людям?
Ну, вот, значит...
Почему я приезжаю на озеро, например, Тавату, и не могу выйти к нему? Нет, потому что все куплено, вся земля.
Частная собственность. И, значит, это и есть вот социализм, это он вырастал из христианства. Христианство нет ни эллина, ни иудея, а все равны перед Богом. И все, главная обязанность человека – это служить Богу. И вы прирастаете духовно и становитесь духовным человеком, если вы живете праведным трудом, не воровством, не вот этими несправедливыми законами. Это же, ну вот, деньги есть, значит, бедный человек вот не может поступить в университет. Или тогда. Мы можем бесконечно говорить, но вот чтобы привести к этому, значит, чтобы сломать Советский Союз, они сделали хитрый ход. Хитрый ход состоял в том, что они... А давайте мы вернемся к истокам. Давайте мы усовершенствуем марксизм-ленинизм с точки зрения нашей русской религиозной философии. И они легитимизировали эту философию. Вот я как выпускник философского факультета, это было все на моих глазах. Раньше, для того, чтобы... Вот я заинтересовался раньше, до того, когда я еще был вот, коммунистом и так далее. Ну, я заинтересовался этой философией. Но чтобы читать... И писать диссертацию, мне КГБ давало разрешение вот, поехать в Ленинскую библиотеку и там получать эти... Это были запрещенные книги, понимаете? И я приезжал туда и читал, и Ильина, и, ну вот всех представителей русской религиозной. Они сделали это для чего? А для того, чтобы разрушить вот этот марксизм-ленинизм, да? И как бы перейти на рельсы русской религиозной философии. И они открыли шлагбаум, и все ринулись вот эту русскую религиозную философию. Ну, не все. Не все, все ринулись вот к англичанам, там, к другим. Хорошо, не от этого будем изучать философию Бертрана Рассела или еще кого-то. Ну, вот окрошка стала. Значит, эклектика. Кто чей. Но особый тренд был это вот русская религиозная философия. И среди любимых философов, вот тогдашней публики, философской публики, был Иван Александрович Ильин. Почему? Это человек воли, это человек принципа, это человек личность. И он пишет понятно, понимаете? Без всякой казуистики, логично, ясно. И некоторые произведения, как «Поющее сердце», читаешь как ну, оду, как, значит, духовности. Он пишет труднейшие вопросы, вопросы религии, веры. Он пишет аксиоматику религиозного опыта. Аксиома – это наиболее точное логически выверенное суждение, это строгое знание. И вот он, исходя из логики Гегеля, из логики ну, высокого интеллекта, он, исходя из этого уровня мышления, он дает аксиоматику, он дает суждения, которые неоспоримы. Вот субъективность религиозного опыта, духовность религиозного опыта. Если этого нет, если этих начал нет, то это будет вера ну, не умная. Она должна опираться, она не должна игнорировать интеллект. Отсюда и учение о двух истинах, которые должны быть, есть истина откровения и истина дискурса, истина самопознания мира, человеческого познания, логического познания. И он это совмещает. И, значит, он дает эту аксиоматику, он реальным языком, ну, простым языком, логическим, верным, без всяких там прибамбасов, формул, он дает эту аксиоматику, и дает контекст этой аксиоматики, он дает учение отцов церкви. он дает выдержки из текстов Священного Писания, из текстов других религиозных доктрин, и приходит к мысли, что, на его взгляд, более адекватной религии, чем православие, нет. И великая, значит, вот, ну, наша удача, то, что мы исповедуем эту религию, потому что, как показывает логический анализ, как показывает мудрость вот всех народов и сравнительный анализ, мы видим, что в этой религии, в нашей религии схвачена сама суть. И вот он, это произведение, он пишет в течение вот последних там 30 лет. Это для него главное завещание и главное, где он реализует себя. И он приходит к мысли, Иван Александрович Ильин, приходит к мысли, что главная проблема человека – это кризис безбожия. Что такое кризис безбожия? Слово «кризис» – это суд. В переводе с древнегреческого – это суд. Крио, или я точно этимологию не могу сейчас выразить, но в переводе с древнегреческого это означает суд. И он говорит, вот кризис безбожия, что означает? Что мы, перестав правильно верить, что мы, потеряв веру, потеряв разум веры, потеряв сердце веры, чувство веры, мы стали, ну, не прихожанами, а захожанами в церковь. Мы не понимаем вот сакрального смысла этих положений. Но чтобы понимать, одно дело логика, но надо еще совместить это с духовной деятельностью. А что есть дух по Ильину? А дух – это сердце души. Сердце души. Сердце души – это сосредоточие всех наших чувств, всех наших желаний, сосредоточие в энергетике движения к совершенству, к идеалу.
Да, Владимир Михайлович, вот у меня все-таки вопрос такой. Почему, вот я не совсем это для себя уяснила, почему все-таки был такой переход к этому, как вы сказали, что Иван Ильин – это был особый тренд русской религиозной философии. И вообще русские религиозные философы, они являлись таким особым трендом. Почему вдруг вот так вот раз и с марксизма-ленинизма мы переходим как раз на русскую религиозную философию? Значит, зачем это нужно было?
А для этого надо было,
значит, народу, какие были цели в этом?
Цель была, все были, ну, там, ну, все были, мыслили в категориях марксизма-ленинизма. Вся идеология, вся культура, она основывалась на этой идеологии. И это контролировалось, причем обучение этой философии, оно было таким строжайшим, дисциплинированным, не было профанации. Все должны были сдать экзамен по философии марксизма-ленинизма. А потом еще там в вузах ввели научного коммунизма. То есть все читали книги, сейчас книг не читают. А раньше конспектировали Маркса, Энгельса, Ленина, труды конспектировали Плеханова, ну и там ведущих теоретиков, это знали. И вот идеологический каркас, идеологическое единоверие, оно было достигнуто. А если достигнуто это, то люди тогда, ну, они действуют согласно этих смыслов. Им сказали, что верить в Бога глупо, и они перестали верить. Значит, Малевич нарисовал черный квадрат и говорит, надо в красном углу вот повесить этот черный квадрат, потому что Бога нет. Значит, и все, начиная поэты там и так далее, они начали вот тут. Но это, ну, вот, это идеологическое. А есть житейское, без веры в Бога, без духовной деятельности человек мертв, а высшим абсолютом все равно является, символом высшего абсолюта является Бог. И это от Бога никуда не уйти. Почему? Значит, так вот, почему это сделали? Для того, чтобы человек вышел за рамки, вышел из идеологии марксизма-ленинизма.
Да, вот для чего?
И занялся бы, ну, они не могли предложить, скажем, философию.
А они это кто?
Ну, те идеологи, ну, кто те были идеологи, значит, ну, Чубайс, он прямо предлагал, значит, мы не только вот самое раздербаним всю нашу экономику, вот эту общенародную собственность, но мы ее раздадим даром, за рубеж продадим, просто даром отдадим. Наше дело состоит в том, чтобы разрушить общенародную собственность и чтобы легитимно, законно утвердить частную собственность, олигархат. А для того, чтобы это сделать, а главный тезис марксизма – это общенародная собственность. Это борьба классов. И вот класс рабочих, он был у нас класс рабочих и крестьянских депутатов, он был основной. Сейчас придите в Думу, там что, класс рабочих и крестьянских депутатов? Нет, там люди, значит, представляющие различные социальные группы. Единая Россия, это, как правило, представляет интересы олигархата.
Вот кто у нас выдвигался в этом году на пост президента? Это тоже бесфамильная, который там уже очень много что смог там с какими-то своими процентами сделать. То есть это тоже опасная уже сама по себе ситуация.
Нет, ну вот...
Это уже обсуждали в прессе.
Это демократия называется, демократия, но демократия 5 веков до нашей эры, по мнению Платона, была характеризована как плутократия. Потому что что такое плутократия? От имени народа, значит, управляют софисты. Софисты создают программы, они смыслы создают, целеполагание создают, а затем, значит, печатью, своим авторитетом власть, а власть это физическая власть, это тюрьмы, это армия, это полиция, это спецслужбы, она следит за тем, чтобы весь чиновничий аппарат, чтобы соблюдались те правила игры, которые приняты в Конституции, понимаете? Вот пишут Конституцию. Конституцию пишет наш, значит, ученый из нашего юридического университета, написали Ельцину Конституцию. Согласно этой Конституции, значит, узаконили олигархическую собственность. Ну и многое всего еще сделали. И мы сейчас, вот мы же должны, правила игры, Конституция, мы живем в условиях права. Значит, вопрос, почему Ильин, почему Бердяев, почему Владимир Сергеевич Соловьев, ну и так далее, почему вся эта плеяда вот, философов...
Выброшена, можно сказать.
Ну, она была запрещена, я же вам рассказываю, скажем, я когда заинтересовался, мне надо было разрешение получить от КГБ, что я, так сказать, не шпион, что я не буду использовать это знание во вред идеологии коммунизма, а буду только как с позиции коммунизма разбираться и критиковать, и говорить студентам, не читайте, это плохое. Значит, ну, так всегда было, так всегда есть.
А вот как вот эта фраза «время все расставит по местам»?
А время расставляет по местам, значит, предатель есть предатель. Вот кто-то голосовал за Ельцина, за Горбачева, там пели им «Аллилуйя», да, кто-то присмыкался перед Чубайсом, а сейчас их лицо, все, маски сброшены. Время расставляет все по местам. По местам. Время действительно расставляет по местам. Потому что на обмане долго не продержишься. Обман – это вот своеобразное оглупление. Ну, а чтобы человек был глупый, значит, как сделать? Сделать потребителем, сделать алкоголиком, сделать наркоманом. Он не будет размышлять. Он за дозу все сделает, понимаете? Дайте иллюзию, что каждый может быть богатым. А для того, чтобы быть богатым, ну, что надо? Надо быть предприимчивым. А что значит предприимчивым? Это значит вот присвоить, ну, в данном случае оторвать кусок от общенародной собственности. И тогда все бандиты стали олигархами, понимаете? Вот была социальная структура разрушена. Так, ну вот давайте ближе к Ильину. Значит, тогда Ильина, ну вот, когда они разрешили заниматься, ну, перейти на мировоззрение русской религиозной философии, тогда, значит, ну, люди сделали предпочтение в сторону как раз Ильина. Он был очень популярным философом вот в то время.
Это в какое?
Это вот после 90-х годов, в начале 2000-х.
Прошлого века.
Да, да, да. Ну и вот, и 2000-е годы. Вот я защитил там докторскую диссертацию в 2000 году, значит, как раз там было по русским религиозным
философам. Но у нас же и институт еще был такой, Уральский институт бизнеса, который тоже благополучно закрыли. Имени Ильина.
Ну, да, но вот памятник стоит, стоит, но никто не приходит. А почему не приходит? Те, кто, значит, но были, они уже либо ушли в мир другой, значит, либо, значит...
Памятник — это Бог с ним, надо но молиться за него.
Должно быть преемство. Да. Должны быть ученики, которые, ну вот, Иисус, его распяли, но ученики, они же по всему миру разошлись, и, значит, они несли его учение. Все дело вот в школе, в передаче. Значит, надо все, что мы можем сохранить, это можно сохранить только через память.
Доктор философских наук, профессор кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентин Михайлович Князев принимал участие сегодня в нашем эфире. Мы говорили о Иване Александровиче Ильине. Продолжение следует.